Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Марина Борисова, и сегодня у нас в гостях настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин.
Добрый вечер.
Отец Фёдор, вот мы очень часто слышим в церкви напоминание, что Евангелие нужно читать в течение всей жизни. И мы к этому привыкаем, это часто бывает для нас как бы такая фигура речи. Ну вот нечто такое, само собой разумеющееся, типа «Волга впадает в Каспийское море». Но на самом деле, когда живешь в церкви долго, замечаешь, что с годами то одно смысловое какое-то значение вылезет на первый план, то другое. И вроде текст ты знаешь уже почти наизусть, а все равно ловишься на том, что какие-то смыслы обретают новую краску для тебя на разных этапах твоей собственной жизни. Особенно это заметно по Великому посту, потому что из года в год он проходит, у тебя вроде как похоже, как прошлый Великий пост, позапрошлый Великий пост, 10 лет назад Великий пост. Но каждый раз, читая Евангелие, ты застреваешь глазами на какой-то новой задаче для себя. И вот я поймала себя на том, что в этом году застряла буквально в самом начале Евангелия от Матфея, на третьей главе, где Иоанн Предтеча говорит пришедшим к нему фарисеям и саддукеям: «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния“». И вот я прочла эти строки и запнулась, потому что до сих пор не могу четко сформулировать даже для самой себя, что же такое достойный плод покаяния.
Да, действительно, если обращать слова Евангелия лично к себе, а это и есть единственный полезный способ чтения Евангелия, то слова «порождение ехидны», то есть, извините, «змеёныши», вызывает такой, как бы, некоторую отрапь, да? То есть люди пришли креститься, вместо ласковой встречи, даже к воинам креститель более ласков, вот к этим учителям закона, у него такое строгое слово у пророка. Почему? Потому что они пришли его проверять на соответствие. Знаете, вот появился новый человек, о котором слава как о пророке. А ну, пойдем проверим, то ли он говорит или не то. То есть они, в принципе, не идут учиться. И крещение, которое они идут принимать, это обряд, который с их точки зрения может и не предполагать никакого изменения души человека. Вот поэтому, мне кажется, их Иоанн Предтеча так строго и встречает. Это, кстати, повторяется в Евангелии от Иоанна, есть рассказ, когда Христос говорит о хлебе небесном, то есть то, что почти никто из слушателей не смог выдержать, потом оставили его, помните, да? Вот, он начинается словами, что Христос сказал уверовавшим в него иудеям. То есть люди в него уверовали, а он с ними так строго, что они не выдержали, ушли. Видимо, он вот так вот их ведет для того, чтобы потом что-то в них более глубокое и важное открылось, когда они будут об этом вспоминать. И говорит о причастии, о хлебе жизни беседы, да, о котором сейчас вообще еще не время разговаривать, потому что еще Тайная вечеря не совершена. И вот Иоанн Предтеча, он тоже очень строг. Мне кажется, для чего? Фарисей, в котором не на что опереться евангельскому благовестию, он возмущенно уйдет. Скажет: «Чего себе, ты вот еще, кто ты мне говорить? Я из Иерусалима пришел тебя проверять». Вот. А человек, в котором еще что-то осталось, он примет это крещение. И вот тогда, как мы знаем из очень благочестивого предания, Иоанн Предтеча будет с каждым отдельно разговаривать. Есть такое предание, что он опускал человека в воду по плечи, клал ему на голову руку и вынуждал каяться. и его прозорливому сердцу уму открывалось, что человек еще не сказал, и он напоминал ему об этом. И когда совершалось вот это раскаяние в душе человека, он тогда погружал его, и вот появлялся действительно настоящий смысл этого обряда, когда тело омывается водой, символизируя, что душа омывается покаянием благодатью Божией.
Но все-таки мы очень много, в особенности в постовые дни, и читаем, и слышим о покаянии, и размышляем о покаянии, и стараемся готовиться к покаянию, к исповеди, исповедоваться почаще. Это все более-менее укладывается в какую-то привычную для нас картину мира. Но есть еще одно евангельское чтение, которое часто из поля зрения у нас ускользает, а читается оно как раз накануне Великого Поста. Это 25 глава Евангелия от Матфея. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит Он одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую, и тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим?» И ответ на это: «Истинно говорю вам, так как вы сделали одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». И то же самое, только со знаком минус, говорится тем, кто, кто этого не сделал, и заканчивается это вообще страшными словами. «И пойдут сии в муку вечную», то есть ни одного нету слова о каких-то грехах. То есть в нашем сознании слово «покаяние», оно сразу логическую цепочку ведет к подготовке к исповеди, к поиску своих грехов, к очищению души. Это все так. Но здесь речь идет о страшном суде, на котором о грехах нету ни единого слова. Речь идет только о том, сделал ты что-то позитивное или нет.
Да, в этой притче действительно осуждаются те, кто не реализовал возможность доброделания, и оправдываются те, кто ее реализовал. И на первый взгляд действительно проблема очень такая удивительная, потому что в неделю о страшном суде, ну вот если бы по-человечески, допустим, я бы выбирал чтение, да, я бы выбрал другие чтения, чтобы так хорошенько человека напугать перед постом, чтобы он трудился. Ну, например, за каждое слово, сказанное праздно, даст человек ответ «день суда». И ты читаешь эти слова Христа и понимаешь, что если за слово, соответственно, и за мысль, да, реализованную слово, то уж за дело, и тебе становится впору схватиться за голову, бежать каяться. Но церковь выбрала именно это чтение. И, с одной стороны, оно возвращает нас к тому, что если любовь Божия к тебе не превратилась в твою любовь к ближнему, которая реализуется в действии, то, значит, ты просто ее не понял и не усвоил, и поэтому ты Бога не полюбил. Вот. А с другой стороны, она нас немножечко искушает, потому что есть очень много людей, которые, ссылаясь на эту притчу, говорят, что Бог вообще о наших грехах говорить не будет, будет рассматриваться только это, и, допустим, можно встретить там какого-нибудь человека, бизнесмена, который совершенно спокойно живет на три семьи, вот, от своих жен это почти не скрывает, и при этом занимается широкой благотворительностью. Кормит, действительно, обувает, одевает, там, помогает больницам, говорит, ну вот же написано, и до свидания, понимаете? Вот такое искушение тоже есть, и сейчас оно достаточно сильно. И действительно, у нас есть много текстов, еще помимо вот этого отрывка знаменитой притчи о страшном суде, да, верующий в меня имеет жизнь вечную. На суд не приходит, но переходит от смерти в жизнь. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая, имеется в виду суд то есть кто в первой смерти своего тела неминуемый блаженный свет, тот над ним вторая не имеет власти. Вот, и это действительно, особенно читая послание Евангелиста Иоанна Богослова, мы понимаем о том, что да, у нас есть возможность не быть судимыми. Это очень важно. Блаженны милостивы, потому что они помилованы будут. Будь милостивым в жизни, и тебя помилуют. Верующий в меня на суд не приходит, но переходит от смерти в жизнь. Вот эти слова, которые уже сказал. То есть у тебя есть возможность вообще не приходить на суд. Не судите, не судимы будете. Не осуждайте, не будете осуждены. Это разные вещи, да? Быть судимым и быть осужденным. Первое может быть без второго. Так вот, нам сказано, что мы даже судимы не будем, да, если мы не будем судить других. Обративший брата своего от неправедного пути его, по-моему, апостола Иакова, конец его послания, душу спасет и множество грехов покроет. То есть, оказывается, если ты обратишь брата к Богу, то ты спасешь душу и покроешь множество грехов. Это тоже путь не приходить на суд, и я бы эти слова адресовал всем труженикам проповеди, в том числе всем работникам радио «Вера», потому что этим трудом вы покрываете множество грехов и спасаете души. Это не надо забывать. Причем все, и те, кто моет полы, и те, кто настраивает микрофоны, понимаете, все трудятся в этой проповеди. Вот об этом мы часто очень забываем. Вот, но оказывается, что эти слова, конечно, нельзя читать в отрыве от остального Евангелия. Они звучат только в контексте. Если взять ту же 25 главу Евангелия от Матфея, то там будет притча о 10 девах, которые оказались недостойными брака, потому что у них не было елея в сосудах, и все святые отцы говорят о том, что это отсутствие добрых дел или навыка к добрым делам. То есть человек в этом не потрудился. И притча о талантах рядом, когда человеку даны дары, а он их вернул в таком же объеме, понимаете? Вот он вроде бы что такого сделал плохого? Ему дали два таланта или один, он вернул его. Он ничего плохого не сотворил. Нет, лукавый ленивый раб, потому что ты не приобрел большего, ты должен был приобрести больше. И вообще мы имеем многочисленные свидетельства, десятки слов в апостольском корпусе, которые, как кажется, с притчей и вот таким взглядом на то, что человек может не прийти на суд, они как бы плохо совместимы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, проводит с нами этот светлый вечер, и мы говорим о достойных плодах покаяния. Но вот всё-таки, если вернуться к притче о страшном суде, там говорится о братьях моих меньших. Господь кого-то называет своими меньшими братьями. Вот в нашей конкретной повседневной жизни это кто?
Ну, наверное, здесь имеет смысл перечитать притчу о милосердном самарянине. То есть вопрос о том, кто мой ближний, который вы сейчас повторили, да, некоего законника, это как раз вопрос о том, что, Господи, нельзя же быть со всеми одинаково добрым. Ты, пожалуйста, ограничь мне круг, за кого я отвечаю. И этот вопрос законник, он вообще ввергал Христа, по мнению вопрошающего, в давно известную полемику, где, знаете, как в шахматах, все дебюты давно расписаны там на 20-30 ходов вперед. Такая-то защита, такое-то нападение. Вот. На все аргументы есть контраргументы, на них есть контр-контраргументы. И, в общем, можно завалить любого человека. Поэтому Христос этот вопрос, саму эту постановку вопроса не принял. Он ее вывернул наизнанку. Он сказал, что не кто-то для тебя является ближним, а ты сам решишь, кто для тебя является ближним, и ты ему поможешь. Иди и поступай так. Вот поэтому здесь речь идет о том, что круг этих людей не ограничен Господом.
Просто если рассуждать в логике притчи о добром самарянине, то ближний – это любой, кто нуждается в помощи, и ты его видишь, и ты ему помогаешь. Это логика благотворителя. Но идя в русле этой логики, мы часто не замечаем тех ближних, которые действительно ближние, которые входят в нашу семью или в ближайший круг наших знакомых. То есть мы готовы ездить, помогать в хоспис, и не знаем, что кто-то из наших друзей слег с каким-нибудь заболеванием, и не знаем, что кто-то остался без работы и нуждается. Мы готовы помогать тем ближним, которых мы не знаем, забывая о том, что у нас есть самые близкие наши, и они очень часто в нас нуждаются, а мы этого не замечаем.
Да, это огромная проблема, Марина, о которой вы вот так вот сказали точно. Проблема эта заключается в том, что мы, люди облагодатственные и приглашенные к евхаристической жизни, как бы к самой вершине того, что Богом открыто человеку, мы очень часто пренебрегаем совершенно обычными нравственными правилами. То есть тем, что вообще делает человека человеком. И можно увидеть самые дикие сочетания, когда человек строжайшим образом постится в пище, при этом берет колоссальные взятки. Или, там, допустим, изменяет жене. Или мучает всех своих ближних, превращает их жизнь в кошмар, но при этом строит храмы. Почему-то мы посчитали, что, войдя в церковь, мы можем перешагивать сразу несколько ступенек. И перед тем, как стать добрыми христианами, нам надо стать добрыми или просто людьми, хорошими. И это очень часто упрек к нам. Ну, посмотрите, как вы поступаете. Даже я, к сожалению, недавно читал одного человека, очень мной уважаемого в Фейсбуке, который пишет, что я пришел к выводу за долгие годы, что православных людей лучше не брать на работу. Потому что почему-то они считают, что они могут быть в обычных человеческих взаимоотношениях нечистоплотны. Вот такой вывод вообще, ну, это страшное обличение всем нам. В связи с этим, наверное, все-таки притча о страшном суде больше сориентирована на всех людей, включая язычников. И Господь, видимо, говорит о том, что если в человеке есть милосердное отношение, то такой человек может рассчитывать на милосердное отношение Отца Небесного на суде, потому что это отношение им усвоено, оно для него стало родным. А вот наставление христианским общинам, тексты, которые написаны позже апостолами, они требуют от нас гораздо большего. Например, «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью». Как это? Где? Кто это выполняет вообще? Вы приходите в храм, и тебя там все начинают смирять. Там могут так наорать, как на рынке не наорут, понимаете? И люди действительно убеждены, десятилетиями причащающиеся, убеждены, что это нормально. Вот это наша огромная проблема. Нам надо понять, что если мы не выполним самых обычных человеческих требований, то ни о каком христианстве пока речи быть не может. Христианство строится на фундаменте доброго, милосердного, внимательного, бережного и тактичного отношения к другому человеку. А дальше уже строится великолепное здание именно христианской любви к другому человеку.
Но труднее всего с теми, кого ты видишь каждый день. Складываются какие-то отношения, их трудно менять. Чем ближе к тебе люди, тем труднее менять стереотипы, в которых эти отношения существуют годами. Ты меняешься, в особенности, если ты живешь в церкви, а изменить отношения в соответствии с тем, что у тебя внутри изменилось, очень трудно, потому что ты же не один в этих отношениях, у тебя есть люди, которые тоже в них участвуют, и они привыкли уже общаться с тобой именно так, а не иначе. Это очень заметно бывает, когда начинаются проблемы у родителей, а их уже подросшие дети для них остаются детьми. И родители совершают сверхусилия, чтобы только не нагрузить лишней заботой о себе этих великовозрастных своих детей, не понимая, что этим самым они отрезают им путь к становлению души. Потому что очень часто бывает посланное нам испытание в виде необходимости заботиться и ухаживать о своем старшем поколении делает из нас просто людей. Хотя мы всячески сопротивляемся и раздражаемся, и когда это длится годами, а иногда Вот если посмотреть на своих друзей и знакомых, там были истории, когда десятилетиями старшее поколение требовало ухода такого сугубого. Конечно, это было все трудно, и это не было такой нежной, восторженной, самоотверженной любовью. Это были трудные человеческие отношения, но просто они длились годами, и из этих отношений человек в результате вышел совершенно другого внутреннего уровня.
Да, поэтому святые отцы говорят, что семья – это школа любви. Да, ты женился на прекрасной девушке, и вдруг у нее оказалась куча родственников, вот, которых сначала надо просто научиться терпеть, а в конце надо полюбить. И принять в сердце свое. Так вот, я помню разговор с одним мужчиной в летах, который рассказывал мне о том, что у него были постоянные бои просто с тещей, которая с его точки зрения всячески мешала ему строить семью, воспитывать детей, никак не могла отрезать пуповину своей дочкой, вот и прочее. Вот. А это была такая действительно борьба, ну, буквально не на жизнь, а на смерть, с скандалами, там, с ссорами. А потом она заболела через уже большое количество времени, и ее перевезли к ним, надо было за ней ухаживать. И много лет он ее вынужден был за ней ухаживать. Там, потом ее переворачивать, эту грузную женщину большую, там пролежни, ну вот все. И в конце концов он мне рассказывал, говорит, вдруг, когда она умерла, вдруг я обнаружил, что я плачу. Значит, что для меня это горе. Я думал, что я все это время терплю врага в своем доме, да, ну вот потому что я такой хороший христианин. Вот. А оказалось, что я ее полюбил. Понимаете, вот действительно этот человек... Иногда непонятно, что он еще живет, да? Что он несет, какой смысл несет его существование? Господи, забери его. Вот у нас у всех не получается там никуда уехать, ни гостей принять. Ну, масса всего. Кто-то должен все время там каждый день кормить, например, приходить. Вот. Оказывается, что это нужно было для того, чтобы человек научился этой любви через практические занятия. Вот, это действительно так. И второе, я бы, вы знаете, очень хотел на чем остановиться, что нам в пост очень полезно. Действительно, мы очень часто себя хорошо ведем, допустим, с коллегами по работе, с людьми, которые нам, ну вот, не близки в таком первом смысле слова, не родственники. А приходим домой, и там мы можем наорать на детей, там обидеть, какую-то гадость сказать, которую мы никогда не скажем вот на работе другому человеку, потому что мы держимся. И происходит это по одной очень печальной, простой причине, потому что на работе мы сдерживаемся из тщеславия, чтобы нас плохо не подумали. А дома нас, там, где знают, как облупленных, что нам там стараться, нас и так уже знают. Вот. И там мы можем расслабиться. И вот там мы такие, какие мы есть на самом деле. Вот потому что на работе нам страсть тщеславия помогает побеждает там страсть раздражения, например, а дома нет. Вот, а нам надо, особенно Великим постом, перестроиться на то, чтобы служить нашим ближним. Вот это очень важно. То есть буквально начался Великий пост. Ну вот, надо, чтобы все кругом тебя были от того, что ты постишься, счастливы, буквально.
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня в гостях у «Светлого вечера» протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. В студии Марина Борисова. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».